Глава восьмая. Когда вальс кончился и музыка смолкла, Билли и Сексон очутились у главного входа в танцевальный зал. Ее рука слегка опиралась на его руку, и они, прогуливаясь, отыскивали место, чтобы сесть. Вдруг прямо перед ними остановился Чарли Лонг, по-видимому, только что явившийся.
«Так это вы изволите заниматься отбиванием чужих невест?» — спросил он.
Лицо его было искажено страстью и гневом. «Кто? Я?» — спокойно спросил Билли. «Вы ошиблись. Я никогда так не делаю».
«А я тебе голову снесу, если ты сию минуту не уберешься».
«Я бы вовсе не хотел, чтобы это случилось». «Пойдемте отсюда, Сексон. Здесь очень неподходящее для нас соседство». Он хотел двинуться дальше, но Лонг вновь загородил ему дорогу.
«Ты что-то уж очень храбр, молодчик», — прорычал он. «И тебя следует проучить, слышишь?»
Билли почесался и изобразил на своем лице чрезвычайное изумление. «Нет, не понял», — ответил он. «Что вы сказали?» Но огромный кузнец презрительно отвернулся от него и обратился к Сексон.
«Подите-ка сюда, покажите вашу программу».
«Хотите вы с ним танцевать?» — спросил Билли. Она отрицательно покачала головой. «Видите, приятель, ничего не поделаешь». Но кузнец в третий раз надвинулся на них. «Посторонитесь», — сказал Билли. «Вы нам мешаете». Лонг чуть на него не бросился. Его руки сжались в кулаки, одну руку он откинул назад, как бы готовясь нанести ею удар, а плечи и грудь выпятил вперед. Но пока сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Билли и его холодных, как будто затуманенных глаз. Билли не дрогнул ни одной мышцей. Казалось, он даже не сознавал столь близкой возможности нападения. Все это было кузнецу совершенно внове.
«Ты, может быть, не знаешь, кто я?» — задорно спросил он.
«Отлично знаю», — невозмутимо ответил Билли. «Ты самый первый хулиган», — лицо Лонга выразило удовольствие. «Специалист по избиению младенцев. Тебе бы за это премию дать».
«Брось, Чарли», — посоветовал один из обступивших их молодых людей. «Это ведь Билли Робертс, боксер. Ты знаешь, большой Биль». «Хоть бы сам Джим Джеффри. Я никому не позволю становиться мне поперек дороги».
Однако даже Сексон заметила, что задор его сразу упал. Казалось, одно имя Билли уже действовало усмиряюще на таких разбушевавшихся нахалов. «Вы с ним знакомы?» — спросил Билли. Она ответила только движением ресниц, но ей хотелось громко пожаловаться на этого человека, так упорно ее преследовавшего. Билли обратился к кузнецу. «Видите, приятель, нам незачем ссориться. Да и из-за чего, собственно говоря? Ведь в таком деле надо решать ей, а не нам».
«Нет, не ей, нам».
Билли медленно покачал головой. «Ошибаетесь. Слово за ней».
«Ну так говорите», — зарычал Лонг на Сексон. «С кем хотите вы идти? С ним или со мной? Выясним это сейчас же».
Вместо ответа Сексон положила и другую руку на руку Билли. «Видите?» — сказал Билли. Лонг злобно посмотрел сначала на Сексон, потом на ее покровителя.
«А все-таки я тебя когда-нибудь проучу», — проговорил он сквозь зубы.
Они отошли, и Сексон охватила глубокая радость. Участь Лили Сандерсон миновала ее, и этот медлительный мужчина-мальчик покорил ужасного кузнеца, даже ни разу его не ударив. «Он все время мне навязывался», — шептала она Билли. «Всюду меня преследовал
и избивал немилосердно каждого, кто только приближался ко мне. Я никогда больше не хочу его видеть».
Билли мгновенно остановился. Чарли, нехотя удалявшийся от них, остановился тоже. «Она говорит», — обратился к нему Билли, — «что больше не хочет с вами знаться, а ее слово свято. Если я только когда-нибудь услышу, что вы к ней опять пристаете, я примусь за вас, и не на шутку. Поняли?»
Лонг посмотрел на него с ненавистью и промолчал.
«Вы поняли?» — повторил Билли еще более настойчиво. Кузнец глухо прорычал что-то, означавшее согласие.
«Прекрасно. И смотрите, не забудьте. А теперь посторонитесь, а то я наступлю на вас».
Чарли Лонг исчез, бормоча несвязные угрозы, а Сексон шла как во сне.
«Лонг струсил! Он испугался этого мальчика с нежной кожей и голубыми глазами.
Билли освободил ее от преследователя. Он сделал то, на что никто другой до сих пор не решался. И потом Билли поступил с ней совсем иначе, чем с Лили Сандерсон». Два раза начинала Сексон рассказывать своему защитнику подробности знакомства с Лонгом, и оба раза он останавливал ее.
«Бросьте, ерунда», — сказал он во второй раз.
«Вы ведь здесь? Ну вот, это главное».
Но она настояла на своем, и когда, волнуясь и сердясь, окончила свой рассказ, он ласково потрепал ее по руке.
«Все это пустяки, Сексон. Он просто нахал. Я сразу, как взглянул на него, понял, с кем имею дело. Он вас больше не тронет. Я знаю таких молодцов. Трусливые собаки.
Драчун? Да, победитель грудных младенцев».
«Но как вы это делаете?» — спросила она, все еще взволнованная. «Почему мужчины вас так боятся? Вы просто какой-то удивительный».
Он смущенно улыбнулся и переменил разговор.
«Знаете, — сказал он, — мне нравятся ваши зубы. Они такие белые, ровные, но совсем не похожи на молочные зубы у ребят. Они очень хороши. Я никогда еще не видел таких ни у одной девушки. По правде говоря, когда я на них смотрю, во мне просыпается аппетит, так бы их и съел».
В полночь, покинув Берта и Мэри, ненасытных в своих танцах, Билли и Сексон отправились домой. Так как именно Билли настоял на раннем уходе, то он счел нужным объяснить ей причину.
«Борьба научила меня одной очень важной вещи», — сказал он. «Это беречь себя. Нельзя весь день работать, потом всю ночь плясать и оставаться здоровым. То же самое и с питьем. Я в этом отношении совсем не ангел, и мне случается напиваться до положения рис, и я знаю, что это такое. Я и теперь люблю пить пиво, и не глотками, а большими кружками. Но я никогда не выпиваю столько, сколько бы хотелось. Возьмите хоть этого хулигана, который сегодня приставал к вам. Правда, он и так прохвост, но тут немалую роль сыграло и пиво. Я это сразу понял. Вот и вся разница между нами».
«Но ведь он такой большой», — возразила Сексон. «Его кулак вдвое больше вашего».
«Ничего не значит. Важны не кулаки, а то, что за кулаками. Если бы мне не удалось его сразу сбить, он все равно, в конце концов, сам бы свалился. А если бы он взбесился, вышло бы еще хуже. Ведь у него и сердце, и дыхание не в порядке. Главное, он и сам это прекрасно знает».
«Я еще никогда не встречалась с боксером», — сказала Сексон, помолчав.
«Но я уже не боксер», — возразил он поспешно. «И еще одному научил меня бокс — отказу от него».
«Не стоит. Тренируется человек до того, что сделается весь точно атласный. И кожа, и вес — все в порядке. Ну, кажется, только и жить бы ему 100 лет. И вдруг перелезет он через барьер, и в какие-нибудь 20 схваток с таким же молодцом всю прелесть испортит и потеряет целый год жизни. Да что я говорю, год. Иной раз и 5 лет, а то и половину жизни. А бывает и так, что на месте останется. Я уж на это насмотрелся. Я видел молодцов, здоровых как быки, казавшихся несокрушимыми, и умиравших меньше, чем в год от чахотки, от болезни почек или еще от чего-нибудь. Что ж тут хорошего? То, что они теряют, ни за какие деньги не купишь. Вот почему я это бросил.
«Как вы должны гордиться сознанием своей власти над людьми», — тихо сказала Сексон, чувствуя, что она сама гордится его силой и ловкостью.
«Пожалуй», — откровенно признался он. «Я рад, что тогда пошел на это дело, и рад теперь, что от него ушел. Да все-таки я там многому научился. Научился глядеть в оба и держать себя в руках. А какой у меня раньше был характер! Я сам иногда себя пугался. Бывало, чуть что сейчас так всыплю, что удержу нет». Бокс научил меня сдерживаться и не делать вещей, в которых после будешь каяться.
«Полно», — перебила она его, — «я такого сдержанного, мягкого человека еще не встречала».
«А вы не верьте. Вот узнаете меня поближе, так еще увидите, какой я бываю. Сам тогда даже не помню, что делаю. Нет, я ужасно дикий, стоит только распустить вожжи». Из этих слов было ясно, что он собирается продолжать их знакомство. У Сексон радостно забилось сердце.
«Скажите», — продолжал он, когда они уже приближались к ее дому, — «что вы собираетесь делать в воскресенье? У вас есть какие-нибудь планы?»
«Никаких».
«Хотите, возьмем экипаж и поедем на весь день в горы?» Она ответила не сразу. В эту минуту ею овладело ужасное воспоминание о ее последней поездке с кузнецом, о том, как она его боялась, как под конец выскочила из экипажа и потом бежала много верст пешком в темноте, спотыкаясь на каждом шагу в своих легких башмаках, сквозь тонкую подошву которых острые камни ранили ноги. Но затем Сексон почувствовала прилив горячей радости при мысли, что теперь ее спутник совсем другой человек.
«Я очень люблю лошадей», — сказала она. «Люблю даже больше танцев, только я ничего почти про них не знаю. Мой отец ездил на большой буланой кавалерийской лошади, он ведь был капитаном в кавалерийском полку. Я его никогда не видела, но всегда представляю его себе верхом на этом большом коне с длинной саблей и портупеей. Теперь эта сабля у моего брата Джорджа, но другой мой брат Том, с которым я живу, говорит, что она моя, потому что мы от разных отцов. Они ведь приходятся мне только сводными братьями. Я одна родилась от второго брака моей матери. Это был настоящий брак, брак по любви».
Сексон внезапно замолчала, испугавшись своей болтливости. Но ей очень хотелось ему все рассказать про себя, и казалось, что эти полузабытые воспоминания составляют часть ее самой.
«Продолжайте, рассказывайте», — ободрил ее Билли. «Я очень люблю слушать про старину и тогдашних людей. Ведь среди них жили и мои предки. И мне почему-то кажется, что тогда жилось лучше, чем теперь, естественнее и разумнее. Я совсем не понимаю нашей современной жизни с этими союзами предпринимателей, с безработицей и прочим. В старину было не так. Каждый жил на земле, охотился, заботился о своих стариках, и каждому хватало. А теперь все так пошло вверх дном, что ничего не поймешь. Может быть, я просто дурак, не знаю. Но все равно, Вы лучше расскажите про свою мать.
Видите, моя мать была совсем молода, когда она и капитан Браун влюбились друг в друга. Он был на военной службе еще до войны. Когда же вспыхнула война, его послали в Восточные Штаты, а мама уехала к своей больной сестре. Потом пришло известие, что он убит при Шиллоу, и она вышла замуж за человека, уже много лет ее любившего. Он еще мальчиком прошел вместе с ней через прерии. Она относилась к нему очень хорошо, но по-настоящему его не любила. Потом вдруг оказалось, что мой отец жив. Она загрустила, но не дала этому горю отравить себе жизнь. Она была доброй матерью, всегда кроткая, приветливая, милая, но не веселая. А голос у нее был, по-моему, самый прекрасный на свете.
«Держалась, стало быть, молодцом», — одобрил Билли.
«Мой отец так и не женился. Он все время продолжал ее любить. У меня хранится прелестное стихотворение, которое она ему написала. Удивительная, точно музыка. И только через много лет, когда, наконец, ее муж умер, она и мой отец поженились. Это произошло в 1882 году, и ей было тогда уже 42 года».
Многое рассказала она ему еще, уже стоя у калитки. И ей показалось, что на этот раз его прощальный поцелуй длился дольше, чем обычно. «В 9 часов не рано?» — спросил Билли уже через калитку. «О закуске и всем прочем не хлопочите, я это устрою. Будьте только ровно в 9 готовы».